नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад-Бхагаватам, песня 2 глава, 9 текст, 33. Ответы Шукадева Госвами. Ахам эвасам эва агре наньят ят сад ассад парам пашчаттахам ят этча йо вашишье это сосмяхам. О, Брама, это я, личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, тоже я, личность Бога. И то, что остается после уничтожения, тоже я, личность Бога. Продолжаем комментарий Шрилы Прабхупады. Имперсоналисты отрицают, что Всевышний занят деятельностью. Однако здесь, в беседе между Брамой и Верховной Личностью Бога, упомянута деятельность, а также его форма и качество. В деятельности Брамы и других полубогов, связанной с поддержанием мироздания, необходимо видеть деятельность самого Господа. Царю или главе правительства не обязательно самому сидеть в правительственных кабинетах. Он может в это время предаваться царским развлечениям. И тем не менее нужно понять, что все происходит по его воле и под его руководством. Личность Бога всегда обладает формой. В материальном мире его личностная форма скрыта от глаз недалеких людей, поэтому его иногда называют лишенным формы. Но на самом деле он всегда пребывает в своей вечной форме на планетах Вайкунтхи и формах своих различных воплощений на планетах материальных вселенных. В этой связи будет уместным провести аналогию с Солнцем. В ночной тьме люди не видят Солнца. Однако его можно видеть там, где оно уже взошло. То, что жители определенной части Земли не видят Солнца, это еще не означает, что оно не имеет формы. Один из стихов Брихатар Няко Панишат провозглашает: Атмай видам агра асид пурша витха. В этой мантре говорится, что Верховная Личность Бога Кришна существовала еще до появления воплощения Пуруши. Бхагавад-гите Господа Кришну называют Пурушоттама, поскольку Он Верховный Пуруша, трансцендентный даже к Пуруша-аватаре и Пуруша-кшаре. Акшара-пуруша – это Маха-вишну. Бросая взгляд на Пракрити, материальную природу. Но Пурушоттама существовал еще до его появления. Таким образом, Брихатара Няко Упанишат подтверждает слова Бхагавад-гиты о том, что Господь Кришна является Верховной Личностью Пурушоттамы. Здесь Шрила Прабхупада использует Священное Писание, ссылки и логику. Ньяя. Ньяя – это логика. Мы исследуем какой-то предмет при помощи логики. И должны быть основания исследования, чистые. Основание исследования того или иного предмета или науки определяется чистотой мотива. Почему человек это делает? Причина его исследования или деятельности. То есть не сам факт успешного исследования важен, определяет истину, а его причина. Так же, как и деятельность человека определяется мотивом, не сам поступок, а мотив его является определяющим основанием для того, чтобы судить о человеке. Если человек делает действие с бескорыстными намерениями, он делает то же самое, что и человек делает с корыстными намерениями. Он может делать те же самые вещи внешне, в материальном смысле нет различий. И все же один поступает согласно своим именно эгоистическим желаниям, другой основывается на причине всех причин, другой мотив, причина другая деятельности. Поэтому мы изучаем, что же является причиной всех причин. Ишвара, Парамахришна, основание – это шастры. Да, но не только. Шастры являются основанием. Для кого? Не для всех. Кто-то отвергает священные книги. Сейчас люди спорят, в современном мире они не принимают авторитет священных книг. Отчасти потому, что не понимают их значения еще и потому, что не перетолкованы множество раз, искажены, то есть много есть причин. Но, тем не менее, священное писание существует всегда, во все времена. Люди вмешиваются в эти вещи со своими мотивами, и что-то происходит странное. Недоверие в итоге, что все. Или нужно буквально понимать то, что написано в ведах. Нам нужны доказательства. Доказательства. И какое же доказательство? Нужно найти человека с чистым сердцем. Вот и все. Чистое сердце есть доказательство. Если в результате исследования Священного Писания сердце очищается, и мы видим такие примеры бескорыстного, чистого, преданного служения, это есть тот самый мотив, та причина деятельности. Эту деятельность мы принимаем как совершенную, которая руководствуется причиной всех причин, но не собственными мотивами и желаниями, выгоды. В основном материальный мир означает выгода. Если мы говорим материальное, что такое материальное? Это удовлетворение самого себя. Материальный мир означает, что каждое живое существо пытается удовлетворить свои чувства, органы чувств, ум тонкий и эго. Это называется материальная среда или среда невежества, отношения в невежестве. Для деятельности в материальном мире создается невежественная масса, махаттатва, то есть безличная материя, бесчувственная, не обладающая сознанием. Потому что мы видим, что живым существом невозможно понукать или применять насилие живое существо, не согласно. Это согласно только мертвая материя. В материальном мире наполнено все именно материальными элементами, не обладающими сознанием. Я могу проявить свое господство над ними. Так кажется, во всяком случае. Но говорится, что за материальной природой, внутри, внутренняя энергия, сверхдуша, если даже я неправильно применяю материальные элементы, воля Бога не согласится со мной. Потому что материальные элементы, материальная природа – существует в таком виде по воле Бога именно. Никто не может это объяснить другими словами. Почему земля – это земля, воздух – это воздух, есть еще вода, огонь, стихии, есть ум, разум, ложное эго. Это материальные стихии, тонкие и грубые, из которых соткано это тело, вселенная и все остальное. И кто поддержит это разнообразие материи? Ведь изначально это единая субстанция. Махаттатва описана. Из нее потом создаются эти формы, как Брахма творит эти формы. Кто поддерживает это разнообразие? Это Пуруша-аватар. Это его экспансия в материальном мире, то есть в сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, в каждой вселенной. И источник вселенной тоже Пуруша. Три Пуруша-аватары. Маха-Вишну, Гарпа-Дакаша-Вишну, Кшира-Дакаша-Вишну. Их источник – Говинда. Говиндам Адипурушам Тамахам Бадхами. Что такое Говинда? Почему Говинда? Есть Кришна, есть Говинда. Это разные имена. Кришна означает, что все привлекающие. Говинда означает источник чувств. Вот почему есть разнообразие в этом мире. Потому что у источника есть чувства. Он также ощущает. И с точки зрения наслаждения чувств необходимо разнообразие. Вот и все. Если мы скажем, в чем причина разнообразия человеческой цивилизации? Человек создает тоже архитектуру, искусство, музыку, моды всевозможные, перестановки в квартире постоянные, время от времени. Причина этого – разнообразие желания наслаждаться. Живое существо тоже пурша, тоже хочет наслаждаться. И когда мы видим разнообразие материальной природы, мы думаем, что это что-то случайное, ошибка. Это не случайное явление. Нет. Этот мир не сотворен нами, поэтому мы не понимаем его. Мы только понимаем сотворенный нами мир. Поэтому, чтобы руководить этим миром непознанным, я хочу переделать его по-своему, чтобы управлять им. В моем измерении все понятно. В мире моей деятельности все ясно. Вот я сделал стол, называется стол. Это кружка, туда можно налить воду. Я практично понимаю предназначение этих предметов. Я также посмотрю на унитаз, скажу, тоже удобная вещь. Понятное его предназначение. города, все остальное я могу объяснить и могу понять, хорошо это и как, насколько хорошо их предназначение. Но люди не понимают предназначение болезни, например. Зачем болезни? А комары вообще зачем они нужны? Неудобно? А зачем нужны злодеи? А? Зачем нужны какие-то вещи, которые нам неприятны? Их очень много вокруг, их настолько много, что мы столько усилий прикладываем, чтобы жизнь сделать приятной. И все пытаемся устранить все эти неприятные вещи, не понимая, что за этим есть высшая воля. Говинда. Который за пределами наших чувств. Он источник этих чувств. Да, мы чувствуем, но у него другие чувства. У него трансцендентные чувства. Чтобы понять чувство Бога, ощутить чувство Бога, осознать чувство Бога, осознать Бога, необходимо заглянуть за пределы смерти, туда, за тот порог. Никто из смертных не может заглянуть. То есть за пределами рождения и смерти находится то бытие. В другом измерении. Когда мы рождаемся, мы погружены в рождение. В это, на всю жизнь, пожизненно этот штамп стоит у нас, в нашем уме и сознании. Вот мои мама, папа, национальность, все остальное, я не могу этого забыть, изменить. Невозможно. Невозможно. Это штамп материальной природы. Ты родился и умрешь вот в этом понимании вещей. Все. Но я вне рождения и смерти, душа вне рождения и смерти, и сверхдуша вне рождения и смерти. И здесь между рождением и смертью, что я чувствую? Я чувствую, что смерть страшна. И думаю, что счастье – это понятие временное, которое существует только до смерти, а потом уже ничего нет. Поэтому пока я не умер, я должен как можно больше получить чувственных наслаждений. Вот и все. Вот и все, что человек думает, любой. И как наслаждаться этим миром, если в конце смерть, прежде всего нужно забыть про смерть. Иначе вы не сможете наслаждаться. Используйте иллюзию. Самообман. Зачем вы думаете о смерти? Зачем вы портите вечер вообще? С утра тем более пораньше людей настраиваете так, пугаете их. Смерть. Ну что, что смерть? Ну, в жизни так много прекрасного. Давайте сосредоточимся на прекрасном сейчас. И поскольку мы сосредоточены на этой иллюзии, когда кто-то умирает, мы в шоке. Мы забываем реальность. Неужели это реальность? Это что, реальность? Смерть – это реальность? Нет, это иллюзия. Это другая иллюзия. Мы боимся иллюзий. Реальности бояться не нужно. Реальность вечна. Кришна вечен. И он вечно наш доброжелатель. Чего бояться? А вдруг Бог обманет? Кто его знает? Вот он обещает в своих книгах. А вот я сейчас встану на этот путь, и вдруг он обманет. Или я не успею, допустим, достичь совершенства вот этого ожидаемого. Что со мной будет тогда? Арджуна спрашивает Бхагавад-гиты, что будет с этим йогом? Неудачливым. Если человек стал на путь духовной жизни, но не успел достичь совершенства ни духовного, и в материальном тоже не преуспел, потому что духовная практика была у него. И что же с его жизнью будет? Он будет неуспешен ни там, ни там. Что за судьба? Страшная картина. Вы неудачник ни в материальном, ни в духовном. Никто, ничто. Арджуна спрашивает Кришна, какова судьба дальнейшая этого человека? Этот страх нужно развеять. И Кришна говорит, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Невозможно. Творите добро, потому что это остается нашей сутью. Это нельзя потерять. И в следующей жизни этот человек, достигший определенного уровня благости, поднимается на высшие планеты и наслаждается райской жизнью сначала. Да, многие священные книги обещают рай, как минимум, рай, если вы праведно живете, рай, как минимум. Но веды говорят, Пураны говорят, что выше рая еще существует предназначение, царство Бога существует. Выше, за пределами даже материального рая, лучших материальных условий, высших планет, где великие мудрецы живут, или живые существа, которые наслаждаются в сотни тысяч раз глубже, чем здесь мы можем наслаждаться, не там, а райские наслаждения испытывают. Прожив там миллионы лет в райских наслаждениях, этот неудачливый йог возвращается на землю. Вот в этом его неудача, что он должен вернуться снова, продолжить свой путь. Почему поднимается на райские планеты этот йог, который развивает отречение? Но почему? Он не успел же развить отречение. Он еще испытывает желание счастья. Кришна дает ему почувствовать материальное счастье в полной степени. Если мы в полной степени почувствуем материальное счастье, мы скажем, все равно мало. Все равно мало. И тогда мы возвращаемся на эту землю, говорится, чтобы продолжить дальнейший путь, еще дальше продвигаться. Дальше этих вот райских фантасмагорий, временных райских фантасмагорий. Он рождается в семье очень богатых людей, говорится. Ему не нужно работать всю жизнь потом, чтобы поддерживать себя. Получает хорошие условия для того, чтобы продолжать свою духовную практику. Либо еще лучше, он родится в семье очень чистых людей, вайшнавов. Это редкое рождение, Кришна говорит, очень редко кому достается родиться в семье чистого преданного. Он с молоком матери унаследует любовь к Богу. Для него путь будет очень легкий. Нам многим трудно встать на этот путь. Одни регулирующие принципы отпугивают от нас миллионы людей. И они кричат: секта, 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 секта. Мы с ума сойдем без секса, без вина. Без мяса, полноценной жизни. Зубы выпадут, когти потрескаются. Секта, секта, секта. Страшно, страшно. Они на самом деле боятся этого. Все, четыре принципа говорить, и сразу ползала уходит. Остаются тем уже, кому нечего терять. Либо больные уже. Они предаются Кришне. На тебе, Боже, что нам не гоже. Хорошо, забирай. Но если вы рождаетесь в семье чистого преданного, совсем другая картина. Потому что вы обретаете любовь уже с детства. От родителей получаете эту тупхаву. Не только рождение. Между смертью и болезнью и старостью, так сказать, но получаете сразу же второе рождение. Два рождения сразу получаете. Духовное рождение. Получаете осмысленное понимание, что такое душа, что такое жизнь, цель, смысл. Все это становится для вас естественно. Для некоторых людей, естественно, соблюдать регулирующие принципы, знаете, они никаких усилий не совершают вообще. Ну, любой старый преданный, он уже такой. Если вы 2-3 года повторяете мантру Харе Кришна 16 кругов, вы уже забываете про эти вещи. Как правило, если вы правильно все делаете, за полгода даже забываете. Через полгода вы уже равнодушны и к мясу, и к рыбе, и к яйцам, и к интоксикациям, и к незаконному сексу, и ко всем этим пакостям. Вкус пробуждается, бхава пробуждается. Второе рождение как бы наступает. Рождаетесь уже в другом качестве, уже перерождается человек. Сознание его развивается. И вы уже не боитесь развивать отречение, люди вас боятся. Что вы не курите, не пьете, даже по праздникам? Ой, я не знаю, как с вами разговаривать дальше. И даже в семье вы с женой не вступаете вот, ради чувственных наслаждений, нет? Ой, я не знаю, как с вами общаться дальше. Я буду на расстоянии от вас, иногда будем встречаться, но... Так они думают, они... Собственно, все материалисты избегают святых людей. Не любят близко общаться с ними. Что в их присутствии видны анархии, недостатки. А так что, напудрился, нарядился, и все, и никаких анархий. Никаких недостатков. Очень хорош собой, привлекателен, имею даже успех. Конечно, это потом иллюзия развеивается, этот успех иллюзорный всегда развеется, рано или поздно. Невозможно насытиться пищей во сне. Пировали во сне когда-нибудь? Какой результат? Просыпайтесь все равно от голода, вернешься. Это невозможно, это иллюзия. Также в этом мире мы пытаемся себя как-то представить иллюзорно, лучше, чем я есть на самом деле, чтобы кого-то привлечь, кого-то обмануть. Для собственного счастья, но иллюзия же развеивается. И в итоге нам скажут: ты всю мою жизнь угробил через 20 лет. Вот. Это обычная картина, либо просто надоели уже, и уже исчерпали, и счастья нет в этом мире, то есть люди циничными, разочарованные все в итоге. Люди. Иллюзия такова. Во сне нельзя съесть пищу, говорится. Иногда во сне ходит в туалет. Очень интересный эффект. Тоже неудача, понимаете. Вроде старался как лучше, но получилась странная вещь. Иллюзия. Это пример иллюзии. Так в чем же реальность? Абсолютная истина, неизменная. Это реальность. Душа – часть Абсолюта, она тоже неизменная. Это реальность. Две реальности в этом мире. Это имя Бога и Джива. Все. Вдруг все остальное иллюзия. Об этом здесь говорится. Нужно распознать иллюзию реальности. Вот начало нашего образования. Вот начало Шримад-Бхагавата. Вот основа священных знаний. Распознавайте иллюзию реальности. Дух, отличите их. Не путайте. Если мы привлекаемся в этом мире чем-то прекрасным, не связанным с Кришной, знаете, это иллюзия, это обманка. В следующем стихе Кришна об этом будет говорить. Все, что не связано непосредственно с ним, обманет тебя. Читал? Читал. А что ж так поступаешь? Поверил в иллюзию снова. Трудно не поверить в иллюзию. К нам приехали гости из Лондона этим летом в Алматы. И привезли новинку. Показать, продемонстрировать. Этот человек, он сейчас делает фильмы, хочет показать людям, что цивилизация идет в неверном направлении. Это как вот его смысл жизни. Он пытается показать, что эти технологии не усовершенствуют человека. Даже наоборот, могут навредить человеку новые, новейшие технологии, виртуальная реальность. Сейчас люди хотят перейти в виртуальную реальность все больше и больше. Мы говорили об этом много лет назад, что таким путем пойдет цивилизация. Она таким путем идет. Создает виртуальную реальность, где люди могут жить и моделировать любые вещи, которые им необходимы. Что в жизни не достигли, там пытаются реализовать. Он привез новинку. Такая маска одевается. Очень похожа на подводную маску, только без стекла, плотная. То есть вы ничего не видите, конечно, окружающего мира. И загружается какая-то программа. У вас есть пультик небольшой в руке. Потому что вы там видите его, уже этот пульт. Никаких проводов, ничего, никаких компьютеров нет рядом. Включаете программу необходимую. И мне включили программу подводного мира с акулами. И стали наблюдать за мной. Насколько даже помню, была камера, которая снимала меня. Я оказался 360 градусов. Вверх, вниз, я могу поворачиваться, ходить. Передвигаться, воздух, я как будто в акваланге, то есть вот эта имитация, чувствую, ум в полной степени погружаются туда, абсолютно в полной степени. Очень сложно отличить от реальности, можно вот войти в эту реальность, в иллюзорную, в виртуальную реальность. И акула проплывает, я так смотрю, что она будет делать. Я уже забыл, что я в маске в этой. Я уже акулу вижу, я в нем ум, что она будет делать, куда она плывет теперь, ко мне или куда? А, мимо, ну хорошо, ну все, Хари Кришна. То есть, знаете, всегда объекты чувств влияют на наши чувства, даже если это иллюзия. А если даже плоский экран телевизора, неважно. Если даже изображение, иллюстрация, неважно, это влияет. Это используется как искусство для того, чтобы дать человеку представление о Боге. Изначально в этом была суть. Изобразить и показать то, что мы не видим и не слышим в этом мире. Запредельное искусство при помощи звука, образов, форм, как бы привносит эти образы свыше. В этом его предназначение. Возвышать наше сознание в другое измерение, духовное измерение за пределами рождения и смерти. Это изначальное предназначение искусства, музыки, поэзии, литературы. Оно связано с философией, с наукой. Но это может быть и развлечением. Шастри предупреждает, не используй свои чувства для развлечения, ты человек. Это очень опасно. Это уведет тебя в иллюзию. Но это виртуальная реальность, и в конце концов я начинаю понимать, что это просто повторяется уже картина, что акула снова скоро приплывет таким же вот курсом, она не сменит курс, она запрограммирована, тут программа какая-то. Хотя не сразу это понятно. И тут я слышу голос из комнаты. Что вы чувствуете? Чем отличается эта реальность от этой реальности? Что там не хватает? Вы можете сказать? Чем лучше эта реальность? Почему мы все-таки должны жить в этой реальности, где мы не защищены, как в виртуальной реальности? В виртуальной реальности я защищен. Меня там нет на самом деле. Акула меня не съест. Но в настоящей реальности акула может напасть на вас. И все же, почему лучше эта реальность? Да, вы все про Кришну будете говорить, я знаю. Я сказал, так, здесь те же самые чувства, тот же самый ум, но здесь нет разума. Разум не нужен. нужно осознавать, что опасно, что не опасно, что благоприятно, что неблагоприятно. Просто что приятно, что неприятно, и все. Разум не нужен. Вы отделены разумом. Вот так действует майя. Чтобы погрузиться в майю, нужно пожертвовать разумом. Сейчас мы восстанавливаем этот разум. Дадами будхи йогам там. Разум, который дается свыше. Разум нельзя взять где-то еще. Сознание Кришны не приносится извне, говорится. Нет, оно есть внутри. Этот разум нужно пробудить. Пробудить определенным типом взаимоотношений. Что это такое? Осознать высшее благо. Высшее благо, познав которое больше нечего познавать, это будхи. Это чистый разум. К этому он стремится. Он знает высшую цель жизни. Он спрашивает, откуда это все? Что является источником? Что такое абсолютный источник? Кто я? Вопросы – это разум. Почему? Потому что разум сознает страдания. Это разум. Если люди не сознают страдания этого мира, это потеря разума. Это просто потеря разума. Человек разбивает автомобиль. Он лежит на асфальте. Двигаться не может. Шок у него. Это там повреждение, переломы возможно. К нему подходят люди обеспокоенные. Смотрит в глаза, дышит живой, так, как дела? Говорит, нормально, все хорошо, только не трогайте меня. Часто это говорят люди. Вот так я лежу, мне хорошо, только не трогай. Он на дороге лежит. И он тут же потерял разум, смотрите. И всякий раз, когда вы заходите к больному, он говорит, лучше, мне лучше, чуть-чуть. В этом мире невозможно лучше. Майя обманывает нас, она делает так. Плохо, вдруг, внезапно, буф, о, шок в жизни. Что случилось? Потом немножко восстанавливает, вы говорите, о, гораздо лучше, но уже она вас не восстанавливает до конца. И вы радуетесь, что уже чуть-чуть лучше. Что не так уж и плохо, а чуть-чуть меньше. Вы думаете, о, хорошо. И снова, буф, удар. И чуть-чуть лучше, опять радуетесь, опять все хорошо. Но вы не заметите, что постепенно она отнимает разум. Отнимает счастье, оно увеличивает страдания. Время работает так. Иллюзия так работает. В этом есть и милость, говорится. Потому что если бы сразу нас так вот, знаете, вот жестоко, это было бы не милостиво. Жестоко с нами обращаться тоже нехорошо. И Кришна милостив, и даже майя, это тоже значит милость, не только иллюзия. Она обманывает, но она милостиво это делает. Постепенно, незаметно, да. Мы стареем и никого не обвиняем, во всяком случае, в этом. И когда человек естественно умирает, тоже никого не обвиняет, видите? Такова иллюзия. Но Прабхупада говорит, никогда не смиряйтесь со смертью. Должны победить смерть. Должны смиряться с майей, с этой иллюзией. Распознаете ее, почерк. Умираете, и затем, о чем вы думаете в момент смерти, вы идете в следующую форму жизни. И снова повторяете то же самое, если не хуже. Улучшение возможно только если человек служит Богу, совершает какие-то аскезы, эту жизнь посвящает. Тогда можно надеяться на лучшую жизнь. В другом случае лучшей жизни не будет. Если эту жизнь привести в чувство наслаждения, это деградация. Поставил разум, в соответствии с этим разумом, получаешь уже другую форму жизни. Там не нужен такой разум. Если мы человеческую жизнь не используем человеческий разум, получаем другую форму жизни. Ниже, где не требуется такой разум. Итак, нужно знать, что Бог сотворил этот мир, это его замысел. Очень иногда бывает трудно понять, о чем этот замысел, но замысел – это секрет творения. В конечном итоге вернуть его в духовный мир. Он нигде не будет. Ни на высших планетах, ни на земных планетах. Поэтому мы можем принять этот постулат. Счастья нет в материальном мире, факт. Счастья нет в семье, это тоже факт. Счастья нет в деятельности, которой мы занимаемся, нет. Счастье – это мы сами. Мы частичка Бога. Сад Читананды. Вот иллюзия отняла у нас этот разум. Мы ищем счастье во внешнем мире, это иллюзия. Ищите себя. Найдите себя. Итак, когда человек отрекается от чувственных наслаждений, он понимает Бога вокруг себя. Потому что Кришна говорит, я это все вокруг тебя. Почему же я не вижу? Я вижу просто людей, предметы, машины, а где же Бог? Это его энергия работает. Совершенно верно. А почему я не вижу, что это его энергия? Почему думаю, что это моя энергия или чья-то энергия еще? Из-за влияния чувств. Из-за чувства собственности. Это мое, а это чужое. Я же так вижу этот мир. Это мое, а это чужое. И люди живут в этой среде всю жизнь, работая, и где есть я и мое, у каждого есть границы, пределы своих возможностей. Это сознание, это умонастроение сопровождает нас всю жизнь. И иногда кто-то поднимается в горы и говорит, какая свобода, нет никаких границ, ни я, ни мое. Похоже, что есть Бог. Иногда, в каких-то редких моментах, люди тоже говорят, возможно, есть Бог. Какая-то потрясающая свобода. Этого дележки, этих обозначений, этого чувства собственности, этих названий человеческих. Там просто уединение и покой. Нет борьбы за выживание. Они думают, может быть, это вот медитацию, погрузиться в это состояние. Туда вот этот покой осознать, глубокий покой, счастье внутри себя, расслабить, пустить все это. Эти люди занимаются медитацией, начинают что-то изучать, философию, уставшие от этой борьбы уже. Но если есть разум, если нет разума, даже уставшее животное не задаст вопрос. Даже умирающее животное не задает вопроса, почему жизнь так велика. Нет разума. Нет разума, чтобы даже спросить, чтобы осознать. Но человеку дан этот рассудок. Надо его использовать. Адхата Брама Джигьясу спрашивай в абсолютной истине. А Брамане, если ты человек, спрашивай в абсолютной истине. В некоторых видах говорится, что вначале существовал только безличный Браман. Однако, согласно этому стиху, безличный Браман, который является ослепительным сиянием тела Верховного Господа, можно считать лишь непосредственной причиной. Причина – это Верховная Личность Бога. Пада не отрицает, что Браман является непосредственной причиной этого мира. Это правильные персоналисты правильно говорят. Но есть и причина Брамана. Вот они не знают. Браман – это сияние тела Бога. Браман бесконечен, беспределен. Это сияние живое. На этом сиянии зиждется и покоится все творения. Это его энергия, безличная. Как солнце тоже. Это сияние поддерживает жизнь на планете, всех планетах. При помощи света, особого света. И солнце отражает Брамаджоти, говорится. Это не просто огонь. Земной огонь нельзя сравнить с солнцем. Там есть живительные силы. Растения и все живые существа питаются солнечным светом, исключительно только в разных трансформациях. Это Брамаджоти, это живая сила, которая оживляет эту мертвую материю, как бы, вдыхает жизнь в нее. При свете солнца это происходит. И Браман – это сияние Бога. Живое, живое сияние Бога. Через это сияние присутствует повсюду. Безграничен. И формы его также безграничны. Причина этого творения непосредственно Браман, говорится. Основа этого творения – Браман. Но основа Брамана – личность. В материальном мире Господь находится в своей безличной форме, поскольку Господа невозможно увидеть материальными глазами или воспринять материальными чувствами. Тот, кто хочет увидеть Верховного Господа, прежде должен одухотворить свои чувства. Но он вечно существует как индивидуальная личность. И обитатели Вайкунтхалоки всегда могут видеть его личностный образ. Таким образом, в материальном мире он безличен. Подобно главе правительства, который в кабинетах правительственных чиновников присутствует в безличной форме. Однако в своей резиденции глава правительства находится лично. Так и Господь не безличен в своей обители, которая, как сказано, в самом начале Бхагаватам всегда остается нираста гухакам. Таким образом, богооткровенные писания признают личность. Итак, и личностный аспект Бога. Итак, в своей обители он представлен как личность, а здесь как будто его нет. Так кажется, что этот мир, как будто бы Бога здесь нет, нет управляющей силы. Потому что он здесь проявляет безличный характер материального мира. Он проявляет личность своей обители. Это обитель премы, бхакти. Мы практикуем бхакти-йогу. Наша цель – обрести прему, любовь к Богу. По мере развития премы, любви к Богу, привязанности к Нему, проявляется личностный аспект. Каждый преданный может понять личность через преданное служение. Бхакти, мама, биджана, ти, Кришна говорит, что только через бхакти, через преданное служение можно постичь личность Его непосредственно. Это наша практика. Мы занимаемся преданным служением Богу. И в этом процессе открывается имя, качество, форма и деяние Его. Если человек не занят преданным служением, невозможно познать все эти вещи. Бог непознаваем для материальных чувств ума. Поэтому высшей целью человека должно быть познание не безличного, а личностного аспекта абсолютной истины. Аналогии с куском, с кусочком неба в кувшине и небом снаружи кувшина помогает изучающим этот предмет понять, что космическое сознание абсолютной истины пронизывает все сущее. Однако это еще не значит, что неотъемлемая составная частица Господа, возомнившая себя Всевышним, действительно становится им. Это означает только, что такая обусловленная душа пала жертвой иллюзорной энергии, попавшись в последнюю ловушку, приготовленную для нее. Человек, заявляющий о своем единстве с космическим осознанием Бога, попал в последнюю западню, приготовленную иллюзорной энергией, Дайви Майи. Даже находясь в материальном творении, где Господь существует в своем безличном аспекте, нужно стремиться постичь личностный аспект Господа. Именно в этом заключается смысл слов «Парчадагам яд это ча йо вашиш яте со смягам». Ту же истину признал Брамаджи, давая на столе Нараде. Он, в частности, сказал «Со ям пи пихи тас тата бхагаван вишва бхавана». Хари – верховная личность Бога, единственная причина всех причин. Следовательно, в данном стихе «Агам Эва» речь идет о Верховном Господе и только о Нем. Поэтому человек должен следовать путем Брама Сампрадайи, то есть путем, идущим от Брамаджи к Нараде, от Него к Вьясе Деви и так далее, и сделать познание Верховной Личности Бога, Хари, Господа Кришны, целью своей жизни. Это сокровенное наставление, адресованное всем чистым преданным Господа, получил и Арджуна. То же самое наставление услышал Брама на заре творения. Полубоги, Брама, Вишну, Махешвара, Индра, Чандра, Варуна и другие – это лишь разные формы Господа, выполняющие различные функции, различные компоненты, из которых создается материальный мир, и все многообразие энергии также исходит от личности Бога. Но корнем, источником всего является Верховная Личность Бога Шри Кришна. Мы должны стремиться развить в себе привязанность к корню всего сущего и не позволять, чтобы нас сбивали с толку его ветви и листья. Таков смысл наставления, содержащегося в данном стихе. Тут мы закончили комментарий к этому тексту. Пожалуйста, какие вопросы?
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что ваши инициированные преданные, может быть, даже дважды инициированные преданные, смотрят фильмы, сериалы, слушают кармическую музыку? Вот, ну, в обычной жизни как это происходит? Вот, какие бы вы могли дать наставления по этому поводу?
Тогда какой смысл получать посвящение? Если не насмотрелись фильмы, то насмотритесь фильмы сначала. Ну, там иллюзия, во всяком случае, там хоть как-то чувство можно удовлетворить в фильмах, наверное. В жизни не очень получается. Я думаю об этом. И причина есть, то, что осуждают, не в этом дело. Я могу понять слабость духовную. Со всеми бывает такое время от времени. Слабость надо наступить духовная. Нужна поддержка вдохновения. Многие преданные, не многие, все преданные, в той или иной степени терпят некое разочарование на духовном пути. Дается пример. Ребенок просит луну у мамы достать. Он так видит. Он в ясном небе видит, очень близко, луна, кажется, только протяни руку и возьмешь. Я не достаю, но мама-то достанет. Мам, достань луну мне. Но мать имеет развитый разум, она понимает, что луну достать невозможно. Тогда она его обманывает иллюзией, чтобы успокоить. Берет зеркало и дает ему это отражение зеркала. Говорит, вот тебе луна, и ребенок радуется. Так же поступает гуру с учеником. Потому что ученик сначала не понимает. Он говорит, о, Кришна здесь рядом совсем, все, я уже узнал, все, у меня есть святое имя, у меня есть инициация, у меня есть все. Один шаг, и я в Расалиле. Гуру Махарадж, благословите меня, пожалуйста. Я вижу, когда он так говорит, я вижу, что он хочет. В страсти, благословите меня, пожалуйста. Потому что благословение уже все есть, но ему нужно в Расалилу уже вступить. Не обязательно в Расалилу, но сразу достичь быстрого совершенства. И все вопросы учеников, в основном, они из нетерпения исходят. Когда же это кончится, когда же я обретую прямо бхакти? Если так сформулировать грубо, вот они так все выражаются. Потому что терпения нет, еще неразвитое сознание. И тогда гуру обманывает. Вот тебе на лекции, говорит Кришна, вот тебе отражение, бери. Ученик радуется, вот сегодня Кришна мне есть, побежал. Уже на следующее утро он снова разочарован. Или через неделю спросит, когда же будет прямо гуру Махарадж? Дайте мне благословение наконец или нет? Чем я? Почему недовольны мной? За что? Мне до сих пор нет премы. Опять повторяется та же самая история. Когда несколько лет он практикует, он понимает, что дело непростое. А луна дальше, чем я думал. Но все-таки это достижимо, он думает. Я еще раз попробую. Он не оставляет процесс. Но он уже понимает, что время понадобится немало для этого. Больше, чем он считал. Но я вам скажу откровенно. На самом деле, расстояние до Кришны неизмеримо далеко. Вы еще это увидите, эту пропасть. И вот тогда, если вы преданы, вот тогда, если вы искренне преданы, вы предадитесь Кришне. Вы оставите этот процесс собственных достижений. Скажите, Кришна, нужна просто твоя милость, просто попрошайка. Спаси меня. Я не способен. Я твоя маленькая частичка, я попала под влияние иллюзорной энергии, я не выберусь сама отсюда. Но тогда мы предаемся Кришне. А если мы хотим шоу устроить, великого преданного или что-то еще, это пройдет. Но это пройдет с разочарованием, с некоторым. И когда это разочарование приходит, так или иначе, преданные попадают под влияние иллюзии на какое-то время. До определенной степени. Они, конечно, разумные, они могут регулировать иллюзию. Не так, чтобы совсем падать туда, но так, до порога доходят какого-то. Опасности становятся, и снова до порога доходят, и снова останавливаются. Так, наслаждаются хоть как-то. Не прямо, это хоть иллюзией. Ну что, развивайте решимость. Не очень. Так случилось. Глубокое. И счастливость, по сути, как дело. Но он тебя возомнил, поступаешь. Это мои дети. Ты все забрал, все практически. Верни немедленно, это неправильно. Не заметил. И на безмолвие. Вот. Видите, но не слышит. Никто не пытается на мое горе и так далее. Безмолвие. Тогда воробьиха попала в гнев. И у нее пробудилась рябинная. решимость. Глаза у нее покраснели от гнева. Она сказала: «Ах так! Тогда вот слушай меня, я тебя вычерпаю своим клювом». Ну, понимаете, океан, просто не обратил внимания на это. Ну, какая-то глупая воробьиха, хочет быть счастлива в этом мире. С ума сошла. Жизнь есть жизнь, он думает. Ну, я океан, я великий, я знаю, что такое жизнь. Он был, конечно, гордый. И воробьиха стала это делать, к удивлению всех. Никто бы не поверил, правда, что она взялась за это? Ну, сгоряча, что не скажешь. Она стала летать и вычерпывать каплю за каплю, вносить куда-то этот океан. И с течением времени слух стал распространяться все шире и шире о сумасшедшей воробьихе. И там все живые существа, особенно птицы, сострадали, сочувствовали, кто критиковал, но много было разговоров в средствах массовой информации. Она все больше и больше становилась в центре внимания. И кто-то говорил, что она права, воробьиха, почему? Думаете, океан на самом деле не имел права на это? А другие говорят: да что вы, как вы можете воробьиху с океаном сравнивать? Вы оскорбление совершаете вообще. Океан может делать то, что хочет. И появились партии всевозможные, философские какие-то отклонения. Но слух распространялся, и птичий этот слух дошел до Гаруды. Это носитель Господа Вишну птица, царь птиц. Величайший преданный Вишну. Услышал, говорит, что какая-то воробьиха необычная. А что в ней необычного? Она вычерпывает океан, жизнь посвятила этому, не сворачивает с пути. Он смыл ее гнездо с детьми. Она права, сказал Гаруда. Она не сумасшедшая. Все должны отвечать перед Богом. Океан и воробьиха, все равны перед Богом. Она совершенно права. Я сочувствую ей, сказал Гаруда. Я помогу ей. Он явился туда же на берег океана и собственными глазами увидел, как воробьиха решительно работает. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Вычерпывает океан, понимаете, Харе Кришна. Может быть, она еще глупая, может, она сумасшедшая, может, она от горя с ума сошла, но она в чем-то права, не так ли? И достойна сострадания. То есть высшие силы, видите, они могут чувствовать нас тоже. Крипа, милость называется. И Гаруда, когда проникся ее чувствами, он повернулся к океану. От нового взгляда океан заволновался. Когда Гаруда просто посмотрел на него. Океан говорит: верни немедленно воробьихе ее гнездо, иначе я займусь тем же самым. Океан сказал: Харе Кришна, что вы. Нужно было сразу просто так сказать. Просто я не понял. Но невнятно выразил свои намерения. Так это обычно бывает, знаете. Но Кришна говорит: давихи, еши, гунама, има, мама, я, дурати, я. Он говорит об этом, что эта материальная природа непреодолима, как океан. Но если человек предается, мамэвае пропадинте маяма там тарантите, он легко пересекает этот океан. Крипа, поддержка есть. И пока мы рассчитываем на свои силы, на свою репутацию, на свои знания личные, на свои личные энергии, нас ждет все равно какое-то разочарование. Личными усилиями нельзя достичь Кришны. Это возможно только по милости чистых преданных, по милости Шрилы Прабхупады и Гуру Парампар. Лет нужно просто стать преданным, и все. Но на это требуется время. Там нужно еще понять глубоко, что такое преданное служение, кто такой преданный. В этом наше образование. Мы еще все начинающие преданные, так или иначе. Кто-то больше опыта, кто-то меньше получает. Но проверится все, насколько человек предан, именно временем. Если человек постепенно ослабевает и отходит от практики, ну, это его уровень. Не достиг еще совершенства. Он уходит в майю наслаждаться, но, конечно, счастлив не будет. Есть другие преданные, которые терпят все эти трудности, преодолевают, они продолжают, они развивают свои знания, углубляют свою веру, они общаются, они служат. Им тоже приходится трудно, нелегко, но они обретают счастье. Они обретают счастье, настоящее счастье. Они обретают себя, они все обретают. Поэтому не слабейте. Если кто-то слабеет, он должен искать общение хорошего. Иначе какой толк в инициации? Я думаю, что грехасти время от времени смотрят что-то. Там хотя бы с детьми, чтобы показать. А с детям, то и взрослым тоже что-то нужно. Хотя бы не смотрите грязные фильмы. Это минимальная просьба хотя бы. Кали-юга – это сплошная грязь и нечистоты в основном. Что-то хорошее, вдохновляющее, какие-то истории, они могут быть нейтральными, в гуне благости. Они не стимулируют нас в духовной жизни, но и не препятствуют. Нейтральные. Это может быть, может не быть. За это вас никто критиковать не будет. Но там, где вы созерцаете низшие гуны природы, вы упадете. Под влиянием этой иллюзии виртуальной реальности вы все упадете таким образом. Если не прекратите этот процесс. Он ведет к падению, другого пути там нет. Не лучше самим делать какие-то спектакли, играть, Лилы Кришны, Рамаяны, там другие вещи. Не лучше ли участвовать в этих вещах?
В материальном мире нужно разочароваться. Но если мы уже, как говорят, мы здесь уже миллионы жизней, уже до коллеги докатились, и разочарования до сих пор, ну, еще нет такого полного, да? И вот, ну, вопрос в чем? Что если человек с разумом подходит, но все разум есть, то есть, и он, ну, как сказать, пускается в материальную жизнь, да, и получает какой-то опыт осознанно, например, или когда иллюзия крадет разум, да, и человек бессознательно наслаждается жизнью, то, ну, в этом смысле можно разочароваться, и наоборот, если как раз, почему у нас нет этой разочарованности, ну, то есть до конца уже, ну, коллеги.
До конца разочароваться в материальном мире хочешь? До конца. Нет. Материальный мир – это пережевывание пережеванного. В чем люди разочаровываются? Чем люди привлекаются? Тем, чем они давно уже разочаровались раньше. Это замкнутый цикл. Раньше все это уже делали. Сейчас снова повторяем, просто в других условиях. В этом иллюзия. Ничего нового мы не делаем. Кали-юга повторяется, снова и снова циклирует. Каждый день циклирует снова и снова. Рождение и смерть циклируют. Гуны циклируют. Ничего нового не происходит в материальном мире. Никогда. Но поскольку есть забвение, иллюзии, забываем мы это все. Мы снова и снова делаем те же самые попытки. Это называется глупость, болезнь. Разочароваться значит обрести знание. Если мы не обретаем знание, мы не сможем разочароваться полностью. Узнайте о Кришне больше. После этого, конечно, как вы посмотрите на материальную природу? Совсем по-другому. Но находясь в материи, мы забываем. Вот в чем проблема. Это забвение, это невежество. Что вы думаете, в прошлой жизни у нас не было семьи, или детей, или жены, или работы? Было все это? В каждой жизни были родственники. У бобров тоже родственные связи крепкие очень. Муравьи живут общинным строем, пожалуйста. Пчелы согласованно действуют. И множество людей сейчас живут бездумно семейной жизнью, просто зарабатывают деньги или воруют как-нибудь. Как-то выживают. Все это делали они уже много раз. Так почему же не разочаровались? Потому что в невежестве, в забвении остаются. Если мы вспоминаем Кришну, наши настоящие отношения, вот тогда мы разочаровываемся в материальном существовании. А так и разочаровываюсь, скажем, в одной семье, хочу завести другую семью. Я повторяю то же самое. Ну и та семья тоже имеет недостатки, тоже можно в чем-то разочароваться. Ну что ж, можно новую семью создать. Но там тоже, оказывается, какие-то есть проблемы. И так продолжается пережевывание пережеванного. Причем вкус постепенно снижается, меньше. Это здесь сахарный тростник выжимают, пример хороший. Вот тут есть такие машины у них, они тут их крутят, такие шестеренки, валики металлические, вот этот сахарный тростник выжимает сок. Мы пьем. Сок выпили. А куда этот жмых? Выбрасывают. Идет корова. Она жует этот жмых, там еще вкус какой-то остался. Там нет этого сока, он уже весь выжат, но там, в этом сухом тростнике, вкус еще сладкого есть. Она его пережевывает. Пережевывает, и когда уже вкус этот весь исчерпал, она выплевывает. Чпок, такой шарик, видели? Хорошо, хорошо перемолот, очень красивый. Плевок коровы. Идет другая корова. Берет этот шарик и снова пережевывает. Там еще все-таки вкус какой-то сохраняется. Также люди чем занимаются люди? Просто меняют партнеров. Новый муж, новая жена, новый. Это пережевывание, пережевывание. Уже этот плевок не раз уже выплевывали. Это не ведическая культура. Один раз человек женится, все. Не берет плевок. Но серьезно и по-настоящему принимает это. Также и деятельность. Раз на всю жизнь принимает. Но серьезно и основательно. Квалифицированно, подготовленно. С ответственностью, с долгом. И жизнь посвящает служению Богу. Вот и все. Не надо менять партнеров. Нужно добавить Кришну. И живите счастливо. Разочарования не будет в Кришне. Никогда никто не разочаровывается.
Браша, скажите предназначение болезни. Очень интересно.
Болеть?
Да.
Болеть? Болезнь. Предназначение болезни – болеть? Страдать? Ты знаешь? Не думайте, что болезнь – это несправедливость какая-то. Это тоже наше предназначение. Мы тоже должны очиститься от какой-то плохой кармы, от какого-то умонастроения неправильного. Бывает, что мы действуем это правильно, по Писаниям, но умонастроение наше неправильное, высокомерное, например. Мы болеем в результате. Хотя мы пользу приносим одновременно, если недостаток, поэтому есть какие-то реакции. Также через болезнь получаем много новых знаний. Когда вы молоды и здоровы, вы не знаете даже, где печень находится. Где селезенка, где почки, это нужно еще объяснить, там на муляже. Когда вы 70 лет, вы знаете все. Вся нервная система, все эти суставы, знаете, как они устроены. Так получаете знания тоже. Не мытьем, так катанием. И особенно вы получаете знание, что я не это тело в итоге. То есть в болезни есть тоже хорошее предназначение. Если мы не встаем на путь знания, тогда через болезни познаем. Я не это тело. Оно больное, говорю, я не тело. Когда оно старое, говорю, это не я, не я, не я. Я другой, я моложе. Я не это тело. Во всем есть предназначение в мире Бога. Просто, может быть, мы не понимаем, зачем все это. Ведь болезнь неприятная. Зачем? Нужно тоже. Да, там вопросы.
Спасибо большое за лекцию. Такой аргумент есть, я его встретил в интернете, в принципе, как бы, ну, от преданных, что вот есть ведическая культура, и что там есть вот этот правритти марг, и что многие чистые преданные, они как бы, ну, такими там, например, Гаруда, он ел змей, там, он не был вегетарианцем, или там у чистого преданного Арджуны было много жен, или там вообще каких-то, ну, внебрачных детей там. И как бы я хотел, ну, спросить контраргумент на это, что как бы мы следуем по стопам Шрилы Прабхупады, да, и вот у нас такие вот стандарты. Просто это смятение в ум внесло. Как бы как так чистые преданные, а вот такие, такие вещи могут делать. Или вот во Вриндаване мы видим, что люди, ну, как бы, с разными стандартами, вроде как, но предан, у них преданность, ну, явно. Как бы глубже. Спасибо большое.
Ведическая культура предназначена для людей в гуне благости. В основе. Должна быть гуна благости, платформы. Она сейчас практически неприменима. Потому что в основе низшие гуны, страсти и невежество, преобладают. Поэтому в наше время люди не понимают, как применить веды. Это какие-то мифы для них. Какие-то древние сказания. не связаны с настоящим каким-то моментом времени. Потому что гуны разъединяют нас, не время. Гуны разные. Как, если, скажем, ребенку попытайтесь объяснить, что такое отношение мужчины и женщины в браке, он не сможет понять, если ему 5 лет. Гуны разные. Поэтому ведическая культура, которую пытаются применить сейчас, она расслабляет человека, не приносит настоящей пользы. Как они смотрят с позиции чувственных желаний? О, Гаруда ел рыбу. А кшатри тоже ели мясо иногда. Но вы знаете, что если человеку в низших гунах сказать эти вещи, сделать исключение, он сделает это правилом. Такова его гуна. Он стремится к чувственным наслаждениям. В ведической культуре есть разные люди, есть тоже мясоеды, есть то и другое, третье. Хотя почему у нас в Исконе мы не едим мясо? Гаруда ел рыбу, слонов и черепах. Чистый преданный. Вот как рассуждают низшие гуны. Поэтому Прабхупада сказал, 4 регулирующих принципа строго. Даже намека в этом плане не нужно делать, позволять себе. Что наша природа снова нас увлечет туда же, в чувственное наслаждение, через эти исключения. Никаких исключений. Не нарушайте регулирующие принципы. Следуйте не за ведической культурой, а за Шрилой Прабхупадой, за Ачарьей.
Есть вопрос о зрителе трансляции. Преданный спрашивает, хочется уже вовсю проповедовать, устраивать программы, а старшие говорят, терпи, не вылетай раньше времени из гнезда. Окажется, что уже созрел. И как избавиться от гордости, самомнения, что ты уже готов?
Проповедовать? Готов ли человек проповедовать? Он просто начинает проповедовать, и все. Как ребенок понимает, что он готов уже ходить на ногах, стоять? Он же становится и идет. Приходит время, начинает играть, никого не спрашивает. Также, если вы уже имеете какие-то знания и вдохновения, конечно, будете проповедовать. Ну, может быть, не сразу широко. Нужен опыт также проповеди. Но уже с кем-то будете общаться, уже передавать какие-то знания, уже начнете, естественно, это делать. Это даже как вы имеете деньги. Трудно иметь деньги и не тратить их в магазине. Приходите в магазин с большими деньгами и говорите, нет, я просто посмотрю. Нет, это невозможно. Женщины знают это. Она всегда говорит, муж, я только посмотрю. Только дай мне денег. И он знает, эти деньги он выбросил. Все, сейчас их не будет. Все равно что-то купит. Это тоже, если вы имеете знания и видите, что люди в невежестве, как вы будете молчать? Это невозможно. Но это означает, что если вы немножко изучили шастры, вы должны сразу снять большой зал, продать билеты, пригласить туда 1000 людей, слушателей, и сделать какую-то плохую программу. Нет, это означает. Это значит, что вы естественно это делаете. Без шоу. Тогда вы проповедник. А если вы ждете, когда дадут вам санкцию, когда вам купят билеты, когда все организуют, и тогда я буду проповедовать. Это нет, это не проповедник, это шоумен. Это другое. Это даже как если я художник. Я люблю рисовать, и все. Я же не жду, когда мне кто-то скажет, рисуй. Именно сейчас нужно рисовать, понимаете? У меня сейчас вдохновения нет. Какой-то ты непослушный, мне говорят, художник. Не отрегулированный, не подчиняешься авторитетам. Но это такая вещь, которая также требует вдохновения, импульса, энергии. Это проповедь также. Если вы проповедник, то люди вас будут вдохновлять проповедовать. Естественным образом, вам не нужны какие-то другие санкции. Понимаете, о чем я говорю? Не ждите санкций. Вдохновляйтесь знанием Кришны, вдохновляйтесь. Это и есть санкция вдохновения. Это и есть благословение, вдохновение. Например, ученик слушает гуру, он вдохновляется или нет? Это и есть благословение. Но странно, когда после вдохновленной проповеди ученик подходит и говорит, гуру, благословите меня. Как будто он вообще ничего не слышал, ничего не видел, ничего не почувствовал. Это пять из этой серии просьба. Когда же наконец я обрету прему, надоело мне все это. Научитесь терпению. Эти аскезы должны стать нашей сутью. Кришна сам приходит в нашу жизнь. Если сердце чисто, есть желание. Есть же пример, когда женщина пытается родить ребенка на первом месяце беременности. Не получается, говорит. Идет к врачу, говорит, знаете, вот проблема. Ребенок не рождается. Ну, правда? Так у вас ничего не видно? Ну да, еще только первый месяц, но не могу родить. Так и не должны рожать сейчас. Надо потерпеть, 9 месяцев нужно. Нет, я сейчас хочу, доктор. Благословите меня. Нужно просто ваше благословение. А бывает по-другому, приходит к мистику, к браману и говорит, детей нет, благословите. Ну хорошо, провел ягью, дал ей кокос, вот выпей, и будет ребенок. Выпила кокос, ребенка нет. Приходит снова, ребенка нет, кокос выпила. А муж-то есть, мужа нет. Так зачем ты эти ягью совершаешь? Есть такие примеры в ведах, как мы пытаемся получить благо. Бывает другой пример. Когда человек думает, пойду к кузнецу, закажу хороший нож. Но я обману его, дам плохой металл. Еще так бывает. Берет ржавый металл, приносит кузнецу и говорит, хороший нож. Он делает из ржавого металла нож и дает ему. Внешне хороший. Но при первой попытке пользования ломается. Ты обманул меня? Я тебе сказал, хороший нож. Но какой металл ты мне дал, такой ты нож и получил. Где обман? Вот Вриндаван, они поют Хари Кришна всю жизнь, никаких проблем. И танцуют, и поют, все, что нужно. Видите, как хорошо. А мы все думаем. Нас научили думать. Это платформа ума, это, боже мой, придумаем проблемы какие-то. Их даже нет проблем, все придумаем, есть проблемы. Говорим, есть проблемы. Ой, столько проблем у меня. Да пойте, танцуйте, какие проблемы вообще? Что, не можете петь? Не могу, проблемы у меня. Что, у тебя языка нет, ног нет, есть, но проблемы. Не двигаются ноги, не руки, понимаете, проблемы в уме. И вот мы сидим на Бхагаватам и придумываем проблемы. Не вопросы, а проблемы придумываем. Потом пишем, такая проблема. Петь не могу, пока проблему не решу. Вы должны знать, что за этой проблемой следующая проблема будет. Этот путь Ароха называется бесконечный. Вы никогда не решите проблем, пока не начнете петь и танцевать для Кришны. Вот это и есть решение проблем. Но если Кришна начнет сами танцевать, все. Я прочитаю этот вопрос, если это вопрос. Большая записка. Вопрос заканчивается, как быть. Похоже, это не вопрос, а совет нужен. Мама говорит, что не хочет одна жить в трехкомнатной квартире. Сейчас целую историю услышим. И будет ее разменивать на однокомнатную. А оставшиеся деньги хочет отдать мне на ипотеку. И сильно на этом настаивает. Я ипотеку брать не хочу, так как это рабство на долгие годы. С другой стороны, скоро заводить семью. И мама говорит, что лучше выплачивать за свое жилье, чем кому-то другому. Но ситуации бывают разные. Я могу остаться без работы. Не хочу быть в зависимом положении от ипотеки. Как быть? Ну так, брамачари. Какой совет дадут брамачари? С этой стороны спрашиваем совет брамачари. Участвовать в миссии. Это как?
Проповедовать.
А как с квартирой быть? Господчитание сам позаботится. Да. Брамачари. Так. Так, грехасти есть? Грехасти что скажет? Семейные люди уже, которые имеют опыт семейной жизни. Говорите, что нужно делать? А? Не брать ипотеку, не попадать в рабство. Так, женщины что-то скажут. брать ипотеку, но не попадать в рабство, верно? Я так и думал. Миссия, все забыть про эти квартиры, просто проповедовать идти. Господь Читание сам разберется с этой квартирой. Не брать ни в коем случае, потом не расплатитесь, мужчины знают. Женщина говорит, брать, но оставаться независимым. Все на мужа. Ну, все, ведь мы решили проблему. Обычно для женщины муж должен решать такие проблемы. Мужчина. Ну, все, что можем сказать. Потому что вопрос не трансцендентный, вопрос материальный. Тут разные люди по-разному на это отреагируют. Кто-то решается, кто-то рискует, кто-то под давлением это делает обстоятельств. Жизнь так может повернуться, как наша карма, что ли, судьба. Ну, а вот вы сейчас услышали разные точки зрения. Тут есть свой у каждого разум. Брахмачарьев есть свой разум. Это тоже разумно, то, что говорит. Но не для всех, может быть, это подходит. Для мужчин тоже. То, что он разумно сказал, потому что на мужчине это лежит ответственность потом расплачиваться в основном, зарабатывать деньги. И женщин тоже можно понять, они должны быть счастливы. Как быть? Повторять Хари Кришну. Если увидите, что нельзя сейчас принять никакого решения, пока ничего не делайте, просто повторяйте Хари Кришну, служите Кришне. Всегда ситуация постепенно меняется. Мы видим это на практике, с течением времени. Конечно, вы хотите сейчас родить ребенка, сейчас решить ситуацию, понятное дело. Но нет, Кришна это сделает лучше. Потерпите все же, развивайте терпение. Хари Кришна. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.